Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, меня зовут Лев Гулько, а в студии журналист Леонид Радзиховский. Это передача «Особое мнение». Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Много сегодня всяческого, но я бы начал передачу «Особое мнение» вот с чего, честно говоря. Мне кажется, это наиболее важно, несмотря на пресс-конференцию президента Путина. 17 числа будет на родине со всеми воинскими почестями похоронен рядовой срочной службы солдат Роман Рудаков. Это, конечно, хорошо, воинские почести, это я так, в кавычках, конечно, хорошо, воинские почести уже потом, правда. Сначала была дедовщина, сначала было отбито все, что можно, сначала было отнекивание офицеров и высших, и каких хотите, потом что-то еще, а потом нет теперь солдата, и все. Ну, нет солдата, видимо, нет. Так сказать, нет человека, нет проблемы, как говорил один наш государственный деятель когда-то давно. Сколько надо еще солдат похоронить, чтобы понять, что уже хватит?
А понимать некому, людям плевать. Российскому общественному мнению это глубоко плевать. Часть людей отмазывает своих детей, остальные рассуждают так. Меня били, я бил, и пусть их побьют, нефиг, пусть помучаются. Я уже имел удовольствие говорить, что общество у нас в этом плане, по крайней мере, больное, садомазохистское. Поэтому никого это не волнует. А что касается воинских почестей, то, конечно, наверное, его родителям это в каком-то смысле утешение, но вообще-то кощунство. Это как если бандиты, братки, похоронят убитого ими человека, причем не убитого, а забитого ими насмерть человека, похоронят с пацанскими почестями. Его убили не на фронте, не в боевых действиях, его забило не НАТО, не американцы, его убила российская армия. И теперь эта российская армия, забитого ею насмерть человека, хоронит с воинскими почестями. По сути, это такое издевательство, отдельное дополнительное издевательство, хотя, может быть, действительно, его родителям психологически от этого и легче. Это вполне возможно.
Это было особое мнение Леонид Радзиховский на эту тему. Теперь давайте вернемся вот к пресс-конференции президента Владимира Путина, поскольку было, так сказать, наговорено, как говорят некоторые, 40 бочек арестантов.
Да, интересная пресс-конференция.
Да. Чем, кстати, она интересна-то?
Она очень, для меня она очень интересная, а вот чем. Значит, впервые Путин приоткрыл чуть-чуть занавес над тем, что же будет, как же у нас будет устроена система власти. Потому что до сих пор все-таки сохранялась какая-то неопределенность. Будет Путин премьер-министром или не будет? Теперь эта неопределенность снята. Путин заявил, что он, безусловно, будет премьер-министром, и более того, что он будет премьер-министром, он готов быть премьер-министром в течение всего срока действия Медведева.
Сколько всего? 4, 8, 12,
сколько Путин захочет?
24.
Сколько Путин захочет? Нет, 8, максимум 8. Но это все необыкновенно интересно, поскольку, значит, повлиять на политику мы не можем, узнать ее механизмы мы тоже не можем, у нас, слава богу, в этих вопросах, да и в других тоже свободы слова нет, но разгадывать-то мы можем. Это такой ребус, чисто логический и психологический ребус, над которым я хотел бы несколько слов по этому поводу сказать, по поводу этого ребуса. Значит, первое, на что я обратил внимание. Путин заявляет, кстати, не в первый раз, я эти 8 лет как черный раб отрубил на галерах.
Да.
После чего он заявляет, что он хочет идти в премьер-министр. То есть он безумно устав на этих галерах, он хочет продолжать трудиться на тех же самых галерах, причем еще один полный срок, только перейдя с верхнего этажа галер, формально, по крайней мере, на более низкий этаж тех же самых галер.
А никто не знает, низкий этаж или это не низкий.
Вот, сейчас об этом поговорим. Сейчас об этом поговорим. Во всяком случае, разговор о том, что я безумно устал, и поэтому чертовски хочется поработать дальше, он звучит довольно странно, я бы сказал так. С точки зрения обычной логики, довольно странно. Но это ладно. Теперь идем дальше. Что же все-таки это будет? Теперь у нас формально заявлено, абсолютно формально, что у нас, наконец, появился двуглавый орел, и будем смотреть, как этот двуглавый орел будет летать.
Это то есть двоевластие?
Официально заявленное двоевластие. Ну. Теперь оно официально зафиксировано. Двоевластие не первое в истории человечества. Думвираты, триумвираты. Это было и в Риме, и в других местах. Это было и в России, кстати сказать, перед тем, как Петр стал окончательным царем. Там было, значит, двоевластие. Он, его брат Иван, царевна София и так далее. То есть скачет что-то исключительное и так далее никак нельзя. Такое бывает. Но система эта, конечно, крайне сложная, скажем так, и, в общем, очень плохо работающая. Ну, потому что, сами посудите. Значит, смотрите, чисто формально, как это обстоит. Путин категорически заявил, что пересмотра конституционных функций президента не будет. Значит, за президентом остается председательство в Совете обороны. Это просто по закону прописано. И всегда так было на Руси. Президент контролирует ФСБ, КГБ, там, генсек контролировал. ФСБ, прокуратуру, МИД, армию и последнее по названию, но отнюдь не последнее по значению, администрацию президента. А администрация президента снимает и назначает губернаторов. Администрации полностью подчиняется парламент, политические партии, СМИ, ну, я имею в виду телевидение, государственное телевидение и так далее. Значит, все эти сладкие кусочки, вроде бы, по словам президента Путина, переходят новому президенту, то есть Медведеву.
Ну, номинально переходит-то, может быть, номинально переходит.
А вот...
Название переходит.
А вот что
у нас
значит...
У нас с вами осталось 50 секунд до перерыва.
Ну, эта тема, я хотел бы ее, поскольку она, мне кажется, действительно очень интересной.
Да, да. Да.
Ну, понимаете, что значит номинально переходит? Название, ну как, вот оболочка так переходит. Вот президент Медведев хочет снять губернатора Петрова и через свою канцелярию издает соответствующий указ. А начальник его президентской администрации, который должен этот указ там пустить дальше, приходит и говорит: господин президент, я не могу выполнить ваш приказ, потому что подчиненный вам премьер-министр Владимир Владимирович Путин этот приказ не завизировал. Согласитесь, что это создает некоторую странность в работе государственного
если
аппарата.
Если это так, как вы говорите, а если это не сначала президент Медведев звонит премьер-министру Путину и говорит: хочу снять губернатора Петрова. Он говорит: ну ладно, вычеркиваем, говорит он. Все пошло. Ну.
То есть президент так или иначе подчиняется своему подчиненному.
Давайте на этом прервемся. Сделаем небольшой перерыв на 2-3 минуты, потом вернемся и продолжим наш разговор.
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Покупки улет сам не отдам!
Навигатор Garmin Nuvi, подробная карта Москвы, поддержка MP3, JPEG, громкая связь, всего за 9999 рублей. Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. Медиамаркт.
Опять проблема, что подарить? Автомобильное хендс-фри устройство Parrot. Сделайте жизнь любимого человека безопасной. Спрашивайте устройство Parrot в салонах Связь Телеком. 627-5577.
Что я чувствовала, когда шла на тест? Потрясывала немного. Понятное дело, в жизни много чего произошло. Набрала номер, мне все рассказали, подсказали, что нужно, как, зачем, почему. Все бесплатно. Но главное, я знала, что я поступаю верно, что я ни в коем случае не одна. Значит, жизнь продолжается. Меня зовут Настя, и я решила сдать тест на ВИЧ.
Все о ВИЧ на www.stopspeed.ru или по телефону горячей линии 8 800 100 ровно 6543. Касается каждого.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Бизнес в России с начала 90-х годов. Тема очередной передачи Нателлы Болтянской и Евгения Ясина «90-е. Время надежд». Гость передачи – один из первых предпринимателей, бывший председатель Совета директоров инвестиционной группы «Ренессанс Капитал», бывший вице-президент РСПП Олег Киселев. «90-е. Время надежд». 14 февраля после 22 часов.
В этот четверг в вечернем спортканале вас ждет встреча с руководителем Федерального агентства по физкультуре и спорту Вячеславом Фетисовым. Речь пойдет о планах на Олимпиаду в Пекине и строительстве олимпийских объектов в Сочи. Итак, спортканал, четверг после 11 вечера.
Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru.
Одно из красивейших зданий архитектора Растрелли на пересечении реки Мойки с Невским проспектом в Петербурге – дворец графов Строгановых. О знаменитой русской династии и Строгановском дворце разговор пойдет в программе «Музейные палаты». Наш гость из студии «Эхо Петербурга» – ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кузнецов. В эту субботу после полудня.
Крепко держа в мозолистых руках кейс, каждую субботу после 20 Матвей Гонопольский, тем не менее, прислушивается к мнению экспертов. На этой неделе оппонентом, товарищем, другом и практически братом Гонопольскому выступает Юлий Гусман.
Программа Евгения Киселева «Наше все».
В это воскресенье авиаконструктор Лавочкин. Гость в студии – историк авиации Дмитрий Хазанов. Программа Евгения Киселева по воскресеньям после 17 часов. Узнайте все про наше все.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Итак, мы продолжаем передачу «Особое мнение». Я напомню, журналист Леонид Радзиховский, который высказывает свое особое мнение. Сегодня главная новость, конечно, это пресс-конференция президента Владимира Путина. Леонид Радзиховский продолжает рассуждать, что же будет в этом самом двоевластии.
Да.
Кто кому позвонит.
Да. Так вот, смотрите. Значит, первое. Мы можем получить логический парадокс, когда человек подчиняется своему подчиненному. Это крайне интересный логический парадокс, который, я думаю, в значительной степени блокирует работу государственного аппарата. Возможен другой вариант, когда человек, то есть Путин, то есть Медведев, президент Медведев, не подчиняется своему подчиненному, а действительно руководит Путиным Владимиром Владимировичем. Тоже вполне возможно. Но немножко это странно. Как Владимир Владимирович согласится на такую роль? В свое время Путин подчинялся Собчаку. Собчак брал на себя представительские функции, общее руководство. Путин тащил реально воз ленинградских проблем. Но это было понятно. Собчак старше его на 20 лет. Собчак его учитель. Собчак привел его в политику. Ровно та самая ситуация у Путина с Медведевым, только все наоборот. Понимаете? Вот если бы в Ленинграде в 90-е годы Путин был мэром и брал на себя представительские функции, а Собчак бы тащил весь воз городских проблем, это была бы комбинация сегодняшняя. Медведев, который руководит представительские функции, вырабатывает общую линию, и Путин, который должен тянуть весь воз в качестве премьер-министра, рабочей лошадки. Это очень странное по их человеческим качествам соотношение должностей. Теперь, зачем Владимир Владимирович пошел на эту тяжелую и, в общем, прямо скажем, неблагодарную работу премьера? Потому что президент в какой-то мере всегда прав. Президент отвечает за борьбу с Косово, за борьбу за мир, за борьбу с НАТО, за встречи с английской королевой, за встречи с господами в пробковых шлемах, с Бараком Обамой в пробковых шлемах. Бараком Обамой в пробковых шлемах.
А сейчас, может быть, все по-другому. Сейчас, может, премьер-министр будет за все отвечать.
Есть конституция, бумажка такая.
Ну а что конституция?
Вот в этой бумажке прописано, что встречи с английской королевой, господами в пробковых шлемах, парады и борьба с НАТО – это прерогатива президента.
Там прям конституция, что борьба с НАТО.
Да, и указание правительству, что то не сделали и это не сделали. А почему пенсии? Почему водопроводы, почему электричество отвечает завхоз всероссийский под названием премьер-министр? Зачем же Владимиру Владимировичу вешать на себя это дело? Вариант первый. Владимир Владимирович очень хочет поработать. Отлично. Но зачем же идти в премьеры? Конституция.
А куда?
Президентом на третий срок.
Ну куда? Надо отменять Конституцию. Ну куда?
Он сказал, что он не будет. Конституция – это не 10 заповедей Моисеевых. Это не закон всемирного тяготения. В ней, в Конституции, как в любой Конституции мира, четко, черным по белому прописан механизм ее изменения. Вы хотите остаться у власти, вы хотите руководить, вы хотите выполнять ту работу, с которой вы прекрасно справляетесь. Меняется Конституция, еще раз повторяю, в ней, в Конституции, этот механизм черным по белому прописан. И вы остаетесь президентом.
Ну, не хочет он менять Конституцию. Заявил уже, не хочет.
Но почему? Это же интересный вопрос.
Ну, почему?
Еще раз повторяю, это не закон всемирного тяготения. Она вполне может меняться. Тут мне, конечно, возмущенные слушатели могут сказать, на вас не угодишь. То вы бесновались, не меняйте Конституцию. Теперь вы говорите, почему не поменял Конституцию. Дорогие слушатели, Владимир Владимирович меняет или не меняет Конституцию не ради меня, и не ради моих беснований, и не ради мнения либералов. Это какие-то его глубоко внутренние мотивы, которые я хотел бы понять. Я их не понимаю. Значит, если Путин остается просто потому, что ему хочется руководить, то абсолютно непонятно, зачем он выбирает столь неблагодарное поле, раз, лично для себя. А главное, даже не это. Еще раз повторяю, возникает ситуация двоевластия, когда непонятно в государстве, кто кому подчиняется.
Ну, вы сами-то ответили на это вопрос.
Сейчас попытаюсь.
Для себя.
Сейчас попытаюсь. Ну. Вот Совет Безопасности. Просто поясните, слушайте. Вот Совет Безопасности. Директор ФСБ, прокурор, еще там разные чиновники. Они подчиняются кому? По закону, который Путин говорит, менять не будем. Президенту. Но одновременно они прекрасно понимают, что они подчиняются Путину. Так кому они подчиняются? Ведь в этой ситуации может возникнуть так, что они скажут, да мы ни тому, ни другому не подчиняемся, а сами себе подчиняемся. То есть увеличивается хаос, энтропия в государстве. Теперь, самое интересное. Все это очевидно для всех. Так что, для такого умного, опытного человека, как Путин Владимир Владимирович, это не очевидно? Ну, разумеется, он понимает, наверное, уж получше, чем мы с вами. Уж кто-кто, а он-то в этом разбирается, да? Кроме того, абсолютно очевидно, что Владимир Владимирович, как бы о нем ни говорили, несомненно, патриот, как он это понимает, и, несомненно, хочет государству блага.
Я все жду, когда вы наконец-то, так сказать...
И уж точно, чего он не хочет, это разваливать ту самую вертикаль, которую он с таким трудом создавал. Создавать двоевластие, разрушить все это и так далее. И тем не менее, сделан шаг, вот это двоевластие, которое вертикаль, значит, загоняет в каком-то смысле в угол. Мой ответ, предположение, гипотеза на эту тему следующее. Так поступают в том случае, когда нет другого выхода. Нет хорошей жизни это делается. В каком же смысле нет другого выхода?
Я тоже хотел спросить. Да. В каком смысле нет другого выхода?
Попробуем понять.
Ну.
Значит, у меня такой образ родился. Вот что такое вертикаль? Это вот вы идете, а на голове у вас поставлена вертикаль из налитых до краев стаканов, каждый несколько меньше другого. Вот попробуйте снять эту вертикаль, не разрушив, и передать ее другому человеку.
Ну, некоторые снимают, между прочим.
В цирке.
Натренированные люди, да.
Ну вот, по-видимому, такой тренировки у нашего руководства нет. То есть я хочу сказать следующее. Эта вертикаль построена так, вертикаль без права передачи. Выстроена система власти, которая определяется не только и не столько формальными законами, сколько личной преданностью, личными отношениями и личными соподчинениями. И если тот, на ком она вся завязана, вдруг берет и из этой вертикали выходит, как того и требует закон, как ушел президент Кучма, как ушел президент Ельцин, как уходят президенты во всем мире, как ушел 54-летний цветущий мужчина, здоровенный президент Клинтон, дело тут, естественно, абсолютно не в возрасте, то вся эта вертикаль, построенная в значительной степени не на законах, а на отношениях, сдержках, противовесах и личных преданностях, рискует, по-видимому, по мысли президента Путина, просто обрушиться. Поэтому есть такой известный анекдот, когда двое пошли в лес, и один другому кричит: «Вань, я медведя поймал». «Так тащи его сюда, да он не идет». «Ну так иди сам, да он не пускает». Я думаю, что эта система власти, что эта вертикаль просто не пускает президента Путина отойти. Вот, так сказать, распятый на вертикали. Или там Прометей, прикованный к вертикали.
Медведев, Дмитрий Анатольевич Медведев, его-то роль какая?
Ну, хорошо, значит, вот в этой ситуации...
Одного не пускают, второго.
В этой ситуации роль Путина следующая. Удерживать вертикаль, если я правильно понимаю эту
ситуацию. Если это правда.
Да, если это, разумеется, мои не более чем смелые гипотезы. Если это так, то роль Путина следующая. Как-то сглаживать эти сдержки и противовес и постепенно, степ-бай-степ, выводить эту вертикаль из-под себя. Так я это понимаю. Роль Медведева очень странная.
По рюмочке, стаканчики, значит, да, с шампанским.
Примерно.
Передавать.
Потихонечку, типа, да.
Начать с нижнего или с верхнего?
С верхнего, как с нижнего начнешь.
Ну, с нижнего начать.
Ну, тогда плохо будет. Теперь роль Медведева. Очень странная роль. Значит, если президент, с одной стороны, облечен всей полнотой славы, всей полнотой подхалимажа, всей полнотой представительских функций. Это с одной стороны. А с другой стороны, реально очень мало что может, это же тяжелый внутренний психологический конфликт. Быть английской королевой, это надо ею родиться. Это надо, чтобы вас так воспитали. Это надо, чтобы вы были готовы к этим функциям. Если же с одной стороны вы по закону, по бумаге можете практически все, а с другой стороны вы можете очень мало что, это тяжелый внутренний человеческий конфликт, который грозит обернуться и тяжелым бюрократическим, административным конфликтом. Значит, так выглядит дело, по-моему, с точки зрения формальной логики. Но, я еще раз повторяю, умом Россию не понять. И вполне возможно...
Давно пора, между прочим.
Ну, мало чего пора. И вполне возможно, что эти два человека, Путин и Медведев, нашли какое-то решение этой квадратуры бюрократического круга.
Вот сейчас к главному сейчас подходим.
Нашли какое-то решение этой квадратуры бюрократического круга, которое мне, в силу ограниченности моих умственных способностей, просто в голову не приходит. Я пытался говорить с точки зрения здравого смысла, логики и простой человеческой психологии. Может быть, здесь есть какая-то особая хитрость, мне непонятная, но это, как говорится, поживем увидим. Но ребус, чисто логический ребус, по-моему, крайне любопытный.
Я напомню, что это особое мнение с Леонидом Радзиховским. Тогда вот все то, что говорил президент на этой пресс-конференции, в свете, так сказать, ваших объяснений, это правда, это на самом деле так. То, что касается отношений наших с Западом, ужесточение отношений, да? Вот это сейчас, это что такое было? Перенацеливание ракет, скажем, на Украину, если она войдет вдруг в НАТО.
Да хоть на Калугу.
Ну и что это такое?
Да ничего. Ничего.
Ну что значит ничего?
Ничего.
Ну как? Ну не может человек, облеченный, как вы сказали, всей полнотой власти, говорить ничего.
Почему? Говорить-то он говорит. Ну, понимаете, я свою точку зрения излагал многократно. Могу еще раз повторить. Россия точно так же не собирается нападать на Запад, как Запад не собирается нападать на ракету. Это все блеф, болтовня, чистейший пиар, разводка исключительно для внутреннего потребления.
А там сидят иностранные журналисты, им-то это как? Они уши развесили
свои. Да что нам до иностранных журналистов? Это их проблема. Пусть пишут.
Мне кажется, это для них все было, на самом деле.
Нет, это было сделано только на внутреннее потребление для нашего народа, у которого давно выработан безусловный рефлекс НАТО, ФАС, Америка, ФАС и так далее. Значит, нельзя.
У нас с вами осталось, я так.
Нельзя одновременно говорить, это наши партнеры, у нас с ними отличные отношения и так далее, и так далее. И мы на этих партнеров с отличными отношениями ракеты перенацелим. Чепуха это. Никто ни под каким видом не собирается нападать на Россию, угрожать России. Ни на кого не собирается нападать России и угрожать никому не собирается. Поэтому это все чистейший пиар, а весь этот металлолом можно перенацеливать в любые стороны. Ничего от этого не изменится, потому что Чехов говорил, если ружье висит, должно выстрелить.
Когда?
В хорошей пьесе. В хорошей пьесе. А в плохой провисит 151 спектакль, пока ржавая не свалится. Вот у нас плохая пьеса.
Особое мнение, Леонид Раздиховский. Мы опять уходим на небольшой перерыв. Через несколько минут вернемся, и там уже вы будете задавать вопросы, в том числе Леониду Раздиховскому.
Представляют программу «Особое мнение».
Третья заключительная часть нашего сегодняшнего особого мнения с вашим участием. 363-36-59 – это телефон. Для того, чтобы вы могли задать вопрос Леониду Раздиховскому, слушать его особое мнение. А я пока несколько вот сообщений на наш эфирный пейджер прочту. Несколько смс-сообщений. Путин будет премьером, чтобы бить по рукам тех, кто будет тянуться к финансовым рычагам. Как бьют по рукам новичков в космическом корабле, если вы не поняли.
На каком корабле?
Космическом.
Ага.
На каком корабле?
Понятно.
На любом корабле.
Понятно.
Вот так.
Да, некоторый шанс, что мы в этом случае превратимся в космический корабль, есть, но приземлимся ли, вот в чем проблема.
Леонид, вы поняли из пресс-конференции, государство собирается бороться с коррупцией, или оно ее в вертикаль встроит, Валерий спрашивает.
Коррупция – это единственный закон нашей жизни, как же с ним можно бороться?
Да, так что, дорогие друзья, фразу «Поучи жену щи варить», которую сегодня привел господин Путин, в оригинале принадлежала бандиту-убийце Горбатому из известного фильма. Как вам обращик для лингвистического подражания? Народ просто стал разбирать на цитату уже.
Обращение. Цитата действительно из романа «Эра милосердия». Я таким образом думаю, что Владимир Владимирович дал нам понять, что наступает эра милосердия.
А как при двоевластии распорядятся стабфондом, спрашивают нас товарищи из славных городов?
Очень интересный вопрос, но точно не ко мне.
И потом мы будем принимать телефонные звонки.
Но точно не ко мне.
А как? То есть нет у вас соображений?
Никаких.
Да? Ну ладно, хорошо, тогда давайте попробуем кого-нибудь подсоединить к нашей с вами телефонной линии для того, чтобы могли задать вопрос. Сейчас попробуем. Если это, конечно, получится, поскольку у нас тут нет. К сожалению, оператор не активизирован, прием звонков невозможен.
Ну невозможно, так невозможно.
Невозможно, значит, мы пойдем дальше. С вами Россия и Абхазия. Еще одна тема, которую, кстати, президент Путин тоже затрагивал. Россия и Абхазия подготовились к провозглашению независимости Косово. Как вы знаете, 17 числа вполне может быть провозглашена независимость этого мятежного края. Да, у России одна позиция, которая добивалась, ну никак не добьется она этого. У Запада другая позиция, у Сербии тоже своя позиция, ближе к нашей, хотя, собственно, он вот как-то так, новый руководитель Сербии тянется всем телом и душой на Запад.
По рукам его ударить некому на космическом
корабле.
Некому
по рукам
корабле.
Ударить абсолютно. Что будет дальше?
Знаете, если бы Косово не было, его надо было бы придумать, потому что такого, объясняю, такого способа дурить мозги несчастным российским гражданам, как Косово, нарочно не придумаешь. Песня такая была в советское время. У них первый был вопрос «Свобода Африки», а потом уж про меня. В части разные.
Угу.
Вот российские люди до сих пор все переживают, Гондурас их беспокоит. Без Косово спать не могут. Кто будет руководить государством? Что у нас там будет, значит, с такими пустячками, как стабилизационный фонд? коснется ли нас экономический кризис?
А о чем антисанитарные?
И в какой форме?
Переживать.
А? Действительно, да пропадено пропадом. Вот Косово, да, Косово беспокоит. Дорогие товарищи, расслабьтесь. Значит, независимость Косово провозглашена будет, мир не рухнет, ничего страшного не произойдет, Абхазию к нам не присоединят, независимость Абхазии не провозгласят, независимость Осетии тоже не провозгласят.
А Приднестровье?
И Приднестровье.
А другие страны?
И это будет повод для криков, стонов, истерик и ругательств в эфире еще на несколько лет, которые прекрасно займут ваши головы и ваши мысли куда интереснее, чем всякие глупости из внутренней политики. Могу пояснить, что разница между Абхазией и, значит, Косово маленькая, а именно, независимость Абхазии признает в этом мире одно маленькое, но гордое государство – Абхазия. Независимость Косово признает как минимум Евросоюз.
Смириться.
С чем?
Говоря, смириться с независимостью России, с независимостью Косово.
Зачем мириться?
Ну мы же все кричим, что не надо,
зачем
не допустим,
защитить. Зачем мириться? Воевать в эфире. Что? Воевать в эфире много лет. С неутихающей яростью.
А зачем оно нам надо?
Чтобы отвлекать народ дурной. Чтобы в башку его дурной мыслишки об его жизни не влезали.
Ну, вот вы сейчас просветили. 363-36-59 наш телефон. Мы вас слушаем внимательно.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Владимирович, город Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, свое мнение об интеграции России и Беларуси. И может ли Владимир Владимирович в перспективе возглавить единое государство?
Спасибо. В продолжение беседы, пожалуйста.
Интеграция
еще один вариант.
России и Белоруссии, России и Косово, России и Гренландии, России и Кении равновероятно.
Не надо нам Кении, вы что?
Значит, а Белоруссия нужна.
Беларусь хорошо бы, а чего же нет-то?
Да, по-моему, нет.
Вот а за почему нет-то? Хорошо же. Ну, Белорусская пуща, знаете, красота.
Потому что Россия и Белоруссия... Потому что Россия и Белоруссия два разных государства. Потому что их объединение породит дополнительный хаос в нашем государстве, в котором с двумя президентами или с двумя руководителями хаоса и без того хватает. Потому что в случае объединения на тех правах, что Россия проглотит Белоруссию, аншлюз произведет, мы получим сильнейшее сепаратистское движение внутри самой Беларуси, о чем прямо сказал батька Лукашенко. Вы имели Чечню, а теперь вы узнаете, что такое белорусские партизаны. Если же мы объединяемся, не проглатывая Белоруссию, а на равных, то есть у нас получается одно государство, состоящее из двух равноправных государств, то это еще гораздо более странно, чем одно государство, во главе которого стоят два человека. А порождать дополнительный хаос, я думаю, никто в России не хочет.
363-36-59. Еще один телефонный звонок.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Будьте любезны, Леонид, скажите, пожалуйста, как вы отнеслись к оценке Путина своей деятельности за 8 лет? Не слишком ли она завышенная? Вы знаете, я по профессии олигофренопедагог, и в первую степень дебильности, когда человек не критичен.
Понятно. Спасибо. Ну, у нас не критичных, надо, так сказать, много, и не только, скажем.
У нас общество, кажется, в целом не критичное, поскольку единственное прилагательное, которое осталось по отношению к России, это великое.
Это вообще людям не свойственно критичность. Вообще,
это точно, своей. И не только олигофренам, это
так
правда.
Так что тут уж чего ж тут?
И далеко не только олигофренам. Значит, Путин Владимир Владимирович, несомненно, умный человек, несомненно, властный человек, несомненно, человек с большими артистическими способностями, что он постоянно
даже
демонстрирует,
так?
Конечно, с большими артистическими способностями, что он постоянно демонстрирует на разных встречах. Кстати, управляется со своей работой, по крайней мере, на представительском уровне, много лучше, чем западные лидеры. Вот. Что касается оценки его деятельности, то я бы сказал так. Ему невероятно везет. И, соответственно, России очень повезло с ценами на нефть при нем. Что касается всего остального, весь этот мир глубокой тьмой окутан. Россия лежала во прахе. Пришел Путин и поднял ее. То это из области фантастических мифов, которые вообще ни на чем не основаны. Но в целом, я думаю, что в историю России Путин войдет как один из самых благополучных и удачливых царей.
А что у нас будет на Ближнем Востоке? Мы будем продолжать политику ту же, как вы говорите, для того, чтобы отвлекать народ, хотя нас это совершенно должно касаться.
Ну, на Ближнем Востоке там...
Хизбалла сейчас объявила войну Израилю, да? Мы как-то и с этими дружим, и с этими дружим, понимаете?
Израиль и Хизбалла очень мало волнуют российское руководство, откровенно говоря. Вот. Но Ближний Восток – это вам не Косово, понимаете? Если Косово – это просто корень из минус единицы, мнимая величина, мнимая проблема, так же, как ПРО, так же, как НАТО, но это просто ничто. Никакого значения ни ПРО, ни НАТО, ни весь этот металлолом не имеют. То Ближний Восток – это дело гораздо более реальное и гораздо более серьезное.
Минутка осталась, Леонид.
Иран – это абсолютно реальное государство. И иранские ракеты – это вам не российский либо натовский металлолом, потому как они могут и полететь, а куда – неизвестно. Это первое. Там руководство своеобразное, своеобычное. Второе – Ближний Восток – это наши главные партнеры, конкуренты, партнеры и так далее по продаже нефти. Поэтому основной интерес России – чтобы на Ближнем Востоке было беспокойно, и, следовательно, цена на нефть была высокой. Ну, а с другой стороны, чтобы все-таки не полыхнуло в полном объеме, потому как если полыхнет, то и мы сгорим. Вот такой баланс.
Леонид Радзиховский, его особое мнение. Каждый четверг по Москве после 7 часов мы рады видеть вас, слышать, пишите и звоните. Спасибо всем. Отдельное спасибо Леониду Радзиховскому. До встречи в эфире. До свидания.
Не спать?